Радио «Вера» представляет. Рождественская ночь с Павлом Крючковым.
Именно с началом войны, Второй мировой для всех и Великой Отечественной для нас, двигался однажды из уже советской Эстонии один мрачный поезд. В одном из вагонов чекисты-НКВДшники везли в СССР по этапу 40-летнего писателя, журналиста, педагога, псаломщика Нарвского Спасо-Преображенского собора Василия Акимовича Никифорова-Волгина. Его довезли до города Кирова, то есть Вятки, где пресловутая «тройка» быстро приговорила его к расстрелу за, цитирую, «издание книг, брошюр и пьес клеветнического антисоветского содержания». Убили Никифорова-Волгина 14 декабря 1941 года. Реабилитирован Василий Акимович в 1991. Одна из этих его так называемых клеветнических книг – это маленькая повесть о священнике «Дорожный посох». Она периодически звучит в эфире нашего радио. Я посвящал ей свою программу «Закладка». От Василия Акимовича почти не осталось фотографий, буквально 2-3 снимка. Один из них, мой любимый, стоит у меня на полке. В аккуратном костюме, с платком в кармане, молодой литератор держит на коленях большую раскрытую книгу. Рядом мальчик, лет примерно 10. Этот мальчик – уроженец города Таллина Алеша Ридигер, будущий епископ Русской Православной Церкви, патриарх Московской и всея Руси, отошедший Господу, как мы помним, 5 декабря 2008 года. Василий Никифоров-Волгин был удивительным светлым человеком и замечательным писателем. Слава Богу, что в новом веке к нам, помимо его дорожного посоха и публицистики, пришли и его нежные, боговдохновенные детские книжки, ставшие драгоценным семейным чтением во многих православных семьях. Одна из них – сборник «Серебряная метель». Давайте послушаем чудесный, одноименный названию сборника рассказ.
До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает себя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всенощный Христос рождается, славите, и снится по ночам в виде веселой серебряной метели. В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили: если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать. Ничего, подумал я, посмотрим. Ежели поставят мне, как обещались, 3 за поведение, то я ее на 5 исправлю. За арифметику, как пить дать, влепят мне 2. Но это тоже не беда. У Михаила Васильевича 2 всегда выходит на манер лебединой шейки без кружочка. Ее тоже на 5 исправлю. Когда все это я сообразил, то сказал родителям: «Баллы у меня будут, как первый сорт!» С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его: «Ты слышишь, как пахнет Рождеством?» «Пока нет, но скоро услышу». «Когда же?» «А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда и услышу». Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым. «Ты че губы надул?» — спросил Гришка. Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил: «Разве Рождество жареным гусем пахнет? Обалдуй! А чем же?» На это я ничего не смог ответить. Покраснел и еще пуще рассердился. Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские. За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы. Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы он не допустил 2 за арифметику и 3 за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве об успехах поведения За арифметику поставил 3, а за поведение 5 с минусом. Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы. Ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят его. Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: необыкновенный снег, как бы святой. Ветер, шумящий в березах, тоже необыкновенный. Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те. По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на салазках елку и как чудной чему-то улыбался. Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное душистое на свете слово — Рождество. Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками. Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчество о рождении Христа в Вифлееме. Прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб. Ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня шулды-булды. Перебрался через забор в городской сад, хотя ворота и были открыты. В саду никого, одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлета в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаившись от беготни по метели, сизый оледеневший пришел домой и увидел под иконами маленькую елку. Сел с ней рядом и стал петь сперва бормоты, а потом все громче да громче. Дева днесь пресущественного рождает, и вместо волсвижа со звездою путешествует пропел: «Волки со звездою путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал: «Ну не дурак ли ты? Где это видно, чтобы волки со звездою путешествовали?» Мать полила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях. Наверное, шел тогда снег, и маленькому Иисусу было дюже холодно, и мне до того стало жалко его, что я заплакал. «Ты что законючил?» — спросили меня с беспокойством. «Ничего, пальцы я отморозил. И по делам тебе не слуху. Поменьше болетывал в такую зябь». И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом мы пошли к всенощной в церковь Спаса Преображения. Метель утихла, и много звезд набежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и к великой своей обрадованности нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями. Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют Жилой, и тот сияет, как святой угодник. На клеросе торговец Силантий читал великое повечерие. Голос у Силантия сиплый, пришепетывающий. В другое время все бы на него роптали за гугнивое чтение. Но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку, протискался к нему и шепнул на ухо: «Я видел на небе рождественскую звезду, большая и голубая!» Гришка покосился на меня и пробурчал: «Звезда эта обыкновенная, Вега называется, ее и завсегда видать можно!» Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел: «После службы от меня получишь!» Читал Силантий долго-долго. Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» Батюшка в белой ризе открыл царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвенники. «Услышите до последних земли, яко с нами Бог!» — гремел хор всеми лучшими в городе голосами. «Могущие, покоряйтеся, яко с нами Бог! Живущие во стране и сене смертной, свет воссияет навы, яко с нами Бог! Яко от рача родися нам сын и дадеся нам, яко с нами Бог! И мира его несть предела, яко с нами Бог!» Когда пропели эту высокую песню, то закрыли царские врата. И Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос. После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» После рождественской службы дома зазорили, по выражению матери, елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолеток мой, еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазаренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились: «Христос был хороший человек». Сели мы с Уркой под елку на полосатый половик и, по молитвеннику водя пальцем по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» И в этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде. И все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш!»
Рождественская ночь с Павлом Крючковым.
Я жалею, друзья, что сейчас, когда понемногу, в том числе и с помощью нашей церкви, стал возрождаться кинематограф для юных зрителей, у нас почти не создаются фильмы по прозе Волгина. А как бы это было полезно? Впрочем, знаю, есть снятая в прошлом году короткометражная картина Леонида Рыжкова по мотивам пасхального рассказа Никифорова Волгина «Солнце играет». Понадеемся, что это начало. И давайте-ка поговорим немножечко о кино. Для нашей рождественской литературной радионочи я приготовил маленькую кинорубрику. Захотелось вспомнить один старый американский фильм, послевоенную кинокартину режиссера Фрэнка Капры «Это прекрасная или замечательная жизнь». Именно этой картине посвятила свою заметку автор журнала «Фома» Мария Свешникова. Посмотрите ее публикацию «Шесть фильмов для рождественских дней» в свежем январском номере этого нашего православного журнала для сомневающихся. Замечательная подборка фильмов, собрана ею. «Надо сказать, — пишет Мария Свешникова, — что история появления на свет фильма «Это прекрасная жизнь» — самое что ни на есть чудесное. В 1938 году историк, автор крупных монографий о гражданской войне Филипп Ван Дорен Стерн написал небольшой святочный рассказ «Величайший подарок», сюжет которого ему приснился. Несколько лет Стерн пытался найти издателя. Спустя 5 лет он, отчаявшись, напечатал на машинке 200 копий рассказа и раздарил их друзьям, как рождественские открытки. Одна карточка досталась режиссеру Фрэнку Капри, выкупившему права на экранизацию за немыслимую для того времени сумму в $10,000. Капра был несказанно счастлив, о такой истории он мечтал всю свою жизнь. Сердечно благодарю Марию Свешникову за ее статью о фильме «Капры» и с волнением представляю вам мой собственный рассказ о картине «Это прекрасная жизнь» специально для нашей рождественской литературной ночи. Следы божественного вмешательства, этого выражаясь иностранно «divine intervention», могут открыться нам в любом жанре, от романтической комедии до героической драмы. И кинематограф здесь не исключение. Художественный фильм американского режиссера Фрэнка Капры «Это прекрасная жизнь» «It's a wonderful life» был снят по рассказу редактора и прозаика Филиппа ван Дорен Стерна в 1946 году, то есть всего через полвека после демонстрации знаменитой короткометражки «Братьев Люмьер. Прибытие поезда». Причем сам рассказ Стерна был написан во время Второй мировой войны, то есть ровно через столетие после появления рождественской песни Чарльза Диккенса, с которой у него так много общего. Итак, экранизированная Фрэнком Капрой история о хозяине малоприбыльного агентства по строительству под займ, об отзывчивом друге горожан Джорджа Бейли, находящемся на грани отчаяния после исчезновения из кассы крупной суммы денег, сегодня такая же привычная часть предрождественского американского быта, как и наша ирония судьбы в предновогодний вечер. Но в отличие от нашей, она не о социально-сказочном совпадении, но о чуде как таковом, потому что на помощь этому Джорджу небеса присылают настоящего ангела-хранителя, детски нелепого старика Кларенса, ангела второго класса, давно ожидающего, чтобы там наверху ему выдали пока еще незаслуженные им крылья. А у Джорджа Бейли меж тем все рухнуло. У него, как он думает в своем отчаянии, нет уже ничего, кроме страховки и страшного долга.
Мне надо было работать быстро, вот я и прыгнул. Я знал, что если тонуть буду я, ты попытаешься меня спасти. Таким образом, я и тебя спас.
Очень смешно.
У тебя губа разбита, Джордж.
Вот что я получил в ответ на молитву.
Нет. Я ответ на твою молитву. Поэтому меня сюда и послали.
Откуда вам известно мое имя?
Мне все о тебе известно.
Вы что, фокусник или что-то в этом роде?
Нет.
Тогда кто же?
Кларенс Стариковский, АК-2.
Но вот наш ангел-хранитель и его подвыпивший от тоски подопечный Джордж, который уверен, что спасенный им из ледяной реки чудаковатый старик просто валяет дурака, вместе находят выход.
Не знаю. Думаю, лучше всего было бы, если бы я вообще не рождался на свет.
Как ты сказал?
Хотел бы я совсем не рождаться на этот свет.
Нельзя говорить такие вещи. Погоди минуточку. Подожди-ка. Подожди. Это идея. Да, пожалуй, так я и сделаю. Ладно. Ты загадал желание, чтоб ты вообще не рождался.
Надеюсь, я рассказал достаточно, чтобы те, кто не видел этот фильм, как можно скорее посмотрели его все вместе, в тесном семейном кругу. Потому что это не только тонкая режиссура и отличная актерская игра. Потому что это удивительная семейная история. Гимн супружеству и отцовству, дружбе и товариществу, взаимовыручке и жертвенности. Это гениальная терапевтическая притча, пусть и созданная для поддержки нации после знаменитой Великой депрессии, действительно оказалась на все времена. Потому что во все времена в мире соседствуют искушения и покаяние. Потому что Господь всегда слышит наши молитвы, идущие от самого сердца. Вот так, как они звучат в самом начале фильма, за кадром, когда зритель еще ни о чем не догадывается, когда только мигают на всю глубину Вселенной далекие звезды чуть ли не в такт этим самым молитвам.
Я всем обязан Джорджу Бейли. Помоги ему, Господи.
Иосиф, Мария, Иисус, помогите Джорджу Бейли.
Помогите сегодня моему сыну Джорджу.
Он никогда не думает о себе, поэтому он сейчас и в беде.
Джордж хороший парень. Помоги ему.
Я так его люблю, Господи. Храни его, Боже. Пожалуйста, Боженька, с папочкой что-то случилось. Пожалуйста, сделай так, чтобы он вернулся домой.
Старший друг, когда-то открывший мне эту картину, тонко заметил, что, судя по всему, на съемочной площадке фильма царила особая атмосфера любви и братства. Познакомьтесь с Джорджем Бейли, который только что узнал, какой это ужас никогда не рождаться на свет, и какое же это счастье, божественная любовь, распространяющая свое сияние на всех, кто верит и ждет.
«Рождественская ночь» с Павлом Крючковым.